Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. В прошлый раз мы затронули тему уверенности. Многие, говоря о вере, не концентрируются на этом и не уделяют время тому, чтобы рассмотреть вопрос уверенности. Это недостающее звено, в зависимости от наличия или отсутствия которого что-то проявляется в нашей жизни, а что-то нет. Все сводится к тому, понимают ли христиане вот эту часть, касающуюся уверенности, сознают ли они, что уверенность должна расти, ее нужно вырабатывать. Поэтому я хочу снова начать с 6 главы Евангелия от Матфея. Мы не двинемся дальше, пока вы не выучите ее наизусть. По-французски. Матфея 6. Речь идет о Царстве Божьем. Стих 24 содержит слова Иисуса. Он говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Иными словами, вы не можете служить одновременно Царству Божьему и Вавилонской мировой системе. Мамона — это очень большая часть Вавилонской системы. И невозможно служить одновременно Божьему Царству и мировой системе. Иисус разъясняет, если вы попытаетесь это делать, вот что получится. Вы будете любить одно и ненавидеть другое, или же вы будете относиться к одному с почтением и преданностью, а к другому пренебрежительно. Одной ногой здесь, другой там. Не получится. Вам придется сделать выбор. Вы должны понять, насколько это жизненно важно. Когда вы действуете по принципам системы царства, вы принадлежите царству. Когда вы живете по принципам мирской системы, вы отключены от системы царства. Далее Иисус продолжает и затрагивает тему тревоги, беспокойства, озабоченности по поводу того, как получить что-то в этом мире. И мне очень нравится то, что Он говорит здесь. Вот Его слова. «Птицы небесные не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но Отец ваш Небесный питает их». Он продолжает. «Я забочусь о птицах». А затем задает вопрос. «Разве вы не гораздо лучше их?» «Конечно, лучше». И что он говорит дальше? «Точно так же, как я забочусь о птицах, я в состоянии позаботиться и о вас». Кто из вас верит, что Бог способен о вас позаботиться? Скажу без лишней скромности, я верю, что Бог способен обо мне позаботиться. Он рассказывает о том, как одевает полевые лилии, полевую траву, и говорит, «Я могу одеть и вас». Но возникает проблема, о которой говорится в стихе 30. Давайте прочтем его вместе. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры». Другими словами, «Я хочу дать вам одежду, но у вас мало веры. Я хочу дать вам пищу, но у вас не хватает веры. Я хочу дать вам работу, но у вас нет веры. Я хочу с вами столько всего сделать, но у вас недостаточно веры». Итак, вера — это ключ, это закон, который действует в Божьем Царстве. И если человек не учится тому, насколько важно жить по вере, тогда вы должны понимать, что Бог не лицеприятен. Он не смотрит на внешнее. Он смотрит на веру. И мы должны учиться жить верой. Вы помните, что мы рассмотрели вторую главу, 4 стих книги пророка Аввакума, где говорится, что праведный будет жить верой и своей верностью. Мы говорили, что Бог ждет от нас верности или постоянства. Скажем так, Он смотрит, можно ли Ему положиться на нас, что мы будем жить верой. Может ли Он полагаться на то, что вера будет руководить нашей жизнью? Может ли Он полагаться на то, что мы останемся преданы системе Божьего Царства и не будем жить страхами, избрав мирской образ действий. Сумеем ли мы до конца быть верными Ему, живя верой? В послании к Римлянам 1:17 мы опять увидели: «Праведный верою жив будет». Мы обратились к посланию к Галатам, и там: «Праведный верою жив будет». Евреям 10:38: «Праведный верою жив будет». Мы сделали вывод: если мы рождены свыше, то не понимать, каким образом жить, как нам предписано, то есть верой, это ненормально, это извращение. Я христианин, я должен жить в Царстве и жить верой. Давайте посмотрим. Если вы христиане, но живете по-мирски и подвержены страху, то не удивляйтесь, что вы получите вместе с этим еще целую кучу проблем. Потому что если вы рождены свыше, то неправильно и ненормально не учиться и не понимать, как жить верой. Отсюда мы заключили, что раз Писание 4 раза повторяет, что праведный будет жить верой, то мы, провозглашенные праведными, должны иметь образ жизни, свидетельствующий, что мы живем по вере. А для этого нам надо понять, что же такое вера. Мы обратились к посланию Евреям, 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы начали подробно рассматривать этот стих и сказали, что вера есть осуществление. Это гарантия прав. Это подтверждение чего-то, чего не увидишь глазами. Это доказательство того, что невидимое в этом мире все же существует реально. И мы выяснили, что вера приходит как? А слышание от чего? Нет слова и что? Мало слова и? Много слова и? Много веры. Так что если вы хотите перейти в сферу веры, вы не сможете двигаться в сфере веры. Мы живем верой. Вы не сумеете этого сделать без слова. Мы увидели, что точно так же, как футболист, чтобы выйти на поле, должен облачиться в свои доспехи, точно так же, как баскетболисту нужен определенный инвентарь, чтобы начать игру, так и христианин должен понимать, что Божье Слово — это необходимое снаряжение, чтобы участвовать в состязании под названием жизнь. Нельзя жить христианской жизнью и противостоять врагу, если вы не разбираетесь в этом снаряжении. Мою голову защищает шлем спасения. Мои ноги обуты в готовность благовествовать. На мне броня праведности, у меня есть духовный меч и щит веры, который есть Слово Божье. Павел описывает это снаряжение, это вооружение, которое, по сути, и есть Божье Слово. Хватит уже пытаться быть христианами без необходимого на то снаряжения. Перестаньте пытаться делать то, что положено христианам, не имея при этом необходимого снаряжения. Как вы получите исцеление, не имея соответствующего снаряжения? Как без снаряжения вы получите освобождение? Как без снаряжения получить работу? Как вообще правильно прожить жизнь без снаряжения? Я на протяжении многих лет наблюдал, как идет медленный отрыв от нужного нам снаряжения, как будто теперь без него мы способны обрести спасение. Проповедники не приносят снаряжения в церковь. Люди приходят в церковь и уходят без снаряжения. Они приходят без снаряжения, у них дома нет снаряжения. Они пытаются быть верующими, пытаются как-то жить. Без Библии это все равно, что баскетболист без мяча. Не получится быть христианами без снаряжения. Вера приравнивается к Божьему Слову. И мы вернулись к нашим стихам и прочитали их так. Слово Божье есть же осуществление ожидаемого, и Слово Божье есть уверенность в невидимом. Слово Божье есть гарантия. Слово Божье — документальное подтверждение. Слово Божье — залог. Если вы показываете мне документы, подтверждающие ваше владение машиной, мне не надо видеть саму машину, потому что эти документы являются доказательством того, что эта машина где-то существует. Так же будет, если вы находите в Писании стих, относящийся к той сфере вашей жизни, которую вам нужно доверить Богу. Я не обязан почувствовать себя исцеленным. Мне не обязательно своими глазами убедиться в том, что есть лекарство. У меня есть гарантийное письмо, в котором говорится: «Ранами его я исцелен». Мое исцеление, мое освобождение существует. Все, что вам нужно, это найти слово, являющееся доказательством, что это существует. Отыщите слово о победе. Найдите слово об освобождении. Найдите слово о преуспевании, и ваше преуспевание реально. Найдите документальное подтверждение, являющееся доказательством того, что вы не видите. И вот здесь мы решили, хорошо, это понятно, но как это превратить в реальную жизнь? И мы дали практическое определение тому, что такое вера. Я говорю не слишком быстро. Итак, мы дали вот такое практическое определение. Вера — это практическое выражение уверенности в Боге или Божьем Слове. Потому что нельзя иметь дело с Богом без Его Слова. Однажды на меня снизошло вот такое озарение. Все, что может делать Бог, способно сделать Его Слово. И теперь для меня это ясно. Все, что может Бог, может Его Слово. Бог может исцелить, Его Слово может исцелить. Бог может освободить, Его Слово освобождает. Потому что Бог и Его Слово едины. Итак, вера — это практическое выражение. Это значит, что когда мы будем жить так, мы со своей стороны должны понять, как выражается вера. Саму веру увидеть невозможно, но ее необходимо выражать. Что же мы выражаем? Уверенность. Мы демонстрируем уверенность. Уверенность в Слове. Вы можете взять все, что я говорил до сих пор, и попытаться исполнять это чисто механически. Перелистать Библию, найти место Писания, начать его исповедовать, говорить всем, что вы в это верите. Это все механизм жизни по вере. Но настоящее доказательство того, что все это сбудется в вашей жизни, это ваша уверенность. Вот важный ингредиент. Видите ли, люди в теле Христовом достигли просто совершенства в искусстве делать фальшивки. Не знаю, как вы, но я встречал таких людей, которые преследуя свои цели, изображают из себя христиан. Но копни поглубже, и окажется, они вообще не знают Христа. Поэтому, что на виду, это не показатель. Вы можете видеть что-то, но будет это в жизни или нет, зависит от уверенности. Вера всегда работает, если только вы не пренебрегаете ею. Слово всегда будет приносить плод, если вы не пренебрегаете им. Но послушайте меня. Уверенность, вот в ней вся суть. Вся суть в уверенности. Уверенность определяет, произойдет что-то или нет. Перечитайте Новый Завет. И даже некоторые места Ветхого Завета. Вера в Бога давала этим людям такой мир. Можно сказать, они пребывали в покое. Они чувствовали себя свободно. Они имели отвагу, потому что у них была уверенность. Я не жду, что сегодня вы выйдете отсюда, и только из-за моих слов о том, что у вас должна быть уверенность, сделайте так, оп, и уверенность появилась. Нет. Ее нужно растить. Ее надо вырабатывать. Если вы вполне уверены, что какой-либо ваш знакомый способен что-то сделать, то это только потому, что вы провели достаточно времени с этим человеком. Прошлое воскресенье я вам показывал на примере, как растет уверенность. Чтобы быть уверенным в слове, нужно проводить с ним время. Читать, обдумывать, применять слово к себе, постичь его. И тогда у вас появится уверенность в нем. Подумайте о том, в чем вы уверены. Сегодня вы пришли сюда и уселись на стулья. На некоторых и сейчас сидите. Таким образом, вы выразили уверенность, свою уверенность в том, что этот стул вас выдержит. Вы сели на него. Но подумайте, когда вы в самый первый раз увидели стул, когда вы увидели стул впервые, вы не так быстро уселись на него. Вам нужно было время, чтобы его опробовать. Вы не знали его возможностей. Предмет был вам незнаком. Поэтому, возможно, в первый раз вы уселись на него не так уверенно. Но потом вы посидели на одном стуле, потом начали садиться на другие. Прошло какое-то время, вы сидели на стульях. И в результате вы поступаете, как сегодня. Вы просто пришли и сели. Вы не задумывались, способен ли он выдержать или нет. Вы выразили уверенность, что стул способен выдержать вас. Но у вас уже была эта уверенность. Мы думаем, у меня нет уверенности, но она есть. У вас есть уверенность в способности этого стула выдержать вас. В прошлом году мне подарили маленького щенка на день рождения. Я научил его всему, что этот пес знает на сегодняшний день. Помню, как он в первый раз увидел птичку. Как он впервые услышал поезд. Как он первый раз близко увидел оленя. Он, бедный, не знал, что делать. То ли нападать, то ли на него нападут. Но чем больше он проводил времени на природе, а поначалу я не очень-то отпускал его от себя, потому что не хотел, чтобы его съели, но время шло. Он знакомился с одним, знакомился с другим, учился одному, другому. И чем больше уверенности он приобретал, тем больше понимал, что может делать то, что от него требовалось. То же самое здесь. Уверенность — это ключ к вере. Если вы не проводите время с Божьим Словом, как вы думаете, что произойдет? Что происходит, когда вы пытаетесь исполнять его чисто механически? Как будто вы сильный христианин, у вас не будет результатов. Почему? Потому что вы не проводите времени со Словом. В книге Иисуса Навина 1:8 говорится: «Размышляй о нем день и ночь, поучайся в нем день и ночь, и ты будешь успешен во всех путях своих, и будешь поступать благоразумно». Теперь вопрос. Если Бог велит размышлять о чем-то, то следующий вопрос будет: «Ну а сколько мне размышлять?» Я вам скажу. Размышляйте о слове, пока не начнете слышать, как оно говорит с вами. Пребывайте в этом слове, пока не услышите, как оно начнет разговаривать с вами. Слава Богу! Потому что если вы пребываете в слове столько, что оно начинает говорить с вами, тогда вы точно что-то услышите. Что-то такое, что станет ключом к прорыву в вашей жизни. Я не хочу, чтобы наша церковь просто изучила механику жизни по вере. Я хочу, чтобы вы знали, если вы имеете уверенность в своей вере, вообще-то, это можно интерпретировать несколькими способами. Если ваша уверенность в вере, то вы получите необходимое всякий раз, и у вас будет результат. А там, где нет уверенности, вы скатитесь к механической демонстрации того, что вы молитесь и надеетесь, что, может быть, из этого вдруг хоть что-нибудь да получится. О нет. Два человека верили в одно и то же слово. Один говорил и был уверен, другой нет. Знаете, у кого будет результат? У кого есть уверенность. Вот о чем я хочу побеседовать сегодня. Я буду говорить о том, как выражается уверенность. В нескольких местах Писания мы видим, что уверенность является основанием. Уверенность и дерзновение. Когда приобретаешь уверенность, появляется дерзновение. Дерзновение — это не наглость. Но когда оно приходит, исчезает всякий страх. Дерзновенный бесстрашен. Дерзновенный отважен, аллилуйя. И в это же время он уверен. Но сначала нужно утвердиться на уровне уверенности. Когда у человека есть дерзновение, он способен поступить, как Смит Вигглсворт. Одна женщина принесла к нему ребенка, который не мог ходить. Он взял этого ребенка, поставил на сцену и дал ему хорошего пинка. Ребенок полетел со сцены в зал, несколько раз перекувырнулся и приземлился на ноги, совершенно здоровым. Вот это, знаете ли, не просто уверенность, это дерзновение. Потому что для этого нужна храбрость. Вы меня слышите? Поняли разницу? Вы можете сказать: «Я уверен». Хорошо. Но это не значит, что вам нужно практиковать подобное, думая, что Бог говорит и вам делать то же. Аллилуйя. Однажды он молился за одного человека, и этот человек умер. Это его немало не беспокоило. Он просто вышел и пошел по коридору, как будто ничего не случилось. И этот человек, как он есть, в больничном халате, знаете, такие неказистые, не по размеру халаты, воскрес, и как ни в чем не бывало, тоже вышел в коридор и пошел за ним по пятам. Дорогие, теперь мы с вами должны перейти от уверенности к дерзновению, понимаете? Если мы будем проводить время в изучении слова, потом жить по слову, затем проводить время, высвобождая то, что имеем, для других, то в конце концов выйдем на уровень дерзновения. Чтобы когда Бог скажет что-то сделать, не трястись от страха: «О, Господи, кто это, ты или дьявол?» Нет, вы скажете: «Я знаю, что Бог силен исцелить тебя. Смотри, бац!» Это хорошо. Однажды я был в больнице, и там со мной связался фонд «Последнее желание». Одной маленькой девочке нужно было сердце, а его не могли найти. Ее последнее желание было познакомиться со мной. Я подумал, ну что ж, хорошо. Сотрудники фонда спросили меня, могу ли я прийти к ней и исполнить ее последнее желание. Я сказал, да, но не собираюсь исполнять ее последнее желание. Что бы ни говорили обо мне или о ней, я, что иду исполнять ее последнее желание? Нет, мне просто нужно разрешение врача. Понимаете, о чем я? Какой вы странный человек. Я вошел в палату с таким дерзновением. Привет, как дела, как ты? Ля-ля-ля-ля. Послушай, девочка. И я вот так заглянул ей прямо в глаза. Ты знаешь, что это не твое последнее желание. Значит, кое-кто думает, что тебе пора на небеса. Она сказала, но мама все еще на что-то надеется. Но мне не нужна была надежда. Я в своем дерзновении ни грамма не сомневался. Этот маленький ребенок не должен умереть. Это не воля Божья для нее. Я повернулся к маме и ко всем, кто был в этой палате, и сказал, она должна исцелиться во что бы то ни стало. Она не умрет. Отмените этот приговор. Они смотрели на меня вот такими глазами и не знали, что делать. Когда люди сталкиваются с дерзновением, они теряются. А он что, с ума сошел? А мне что, надо в это поверить? Они не знают, что делать. Я это предусмотрел и сказал, мама, вы лучше выйдите в другую комнату. Слава Богу, мы помолились с верой, и у этой маленькой девочки была вера. И она это приняла. Я сказал ей, а теперь я не знаю, что произойдет, но когда это произойдет, тебе нужно сейчас верить, что это произойдет. Найди меня. Приходи в церковь, приводи с собой свою семью, приводи кого хочешь. Я хочу тебя увидеть, когда это произойдет. Мы сфотографировались вместе, еще помолились, согласились верить Богу. И знаете что? Она потом пришла в церковь. Я не знаю, что там получилось. Пересадили ей сердце или что-то еще. Но это было то, что нужно. Сегодня она жива, здорова, живет в Алабаме. Слава Богу. Вот когда ты знаешь, как перейти от уверенности к дерзновению. К дерзновению. Механически ничего не получится. Нельзя играть с помазанием. Можно притворяться как угодно, но нельзя подделать помазание. Можно притвориться, что ты спасен, что на тебя сошел Святой Дух, можно притвориться, что ты имеешь помазание, и внешне это будет выглядеть так. Но как доходит до дела, подделать помазание невозможно. Ожог или исчезнет, или не исчезнет. И ключом будет дерзновение. Дерзновение — это привилегия и свобода, твердо знать, со всей смелостью и уверенностью, что все будет так, как Он сказал. Будет так, как Он сказал. Аминь. Вот почему я хочу, чтобы вы это увидели. Я хочу ввести вас в сферу дерзновения. Но прежде, чем перейти к дерзновению, мы рассмотрим уверенность. Давайте прочитаем послание Евреям 10:35. Слава Богу! Аллилуйя! Писание говорит, что праведник смел, как лев. Аллилуйя! Я принимаю это, Господь. Я смел, как лев. Лев ничего не боится. Лев охотится за добычей. Знаете, я слышал, что есть пара способов убить льва, но меня никто не убедит опробовать их самому. Я был в Африке в таком большом заповеднике, и там на туалете висела табличка «Посещение туалета под вашу ответственность». Я подумал, какая странная надпись. Я сказал одному из попутчиков, «Пойдем со мной. Ты там постоишь, если что, кричи». Я был готов ко всему, но вот что выяснилось. Оказывается, люди говорили, что по округе бродят несколько львов. И вот мы собираемся, я смотрю, они заряжают ружья. Я говорю, «А зачем пулями заряжать?» «Ну, на всякий случай». «На случай чего?» Я смотрю на Рэя и спрашиваю, «Это не опасно?» И он смеется. Я говорю, «Это не смешно». Бабуины, макаки, носороги, слоны, которых так легко вывести из себя. Мы проезжали мимо слона, и водитель выключил фары. Я спросил, «Зачем?» Чтобы его не раздражать. Как будто он не знает, что мы здесь. И будьте осторожнее, когда обезьяны запрыгивают на машину сзади. Боже милосердный, ну вот. Мы доехали до того места, а там через траву видно было, как лежит лев в этой высокой траве. Я говорю, ну что, нам надо ехать. Знаете ли, уже темнело, место пустынное. Я смотрю на проводника, он спрашивает, вы разве не хотели прогуляться? Какое тут дерзновение? У меня не было дерзновения. Я просто молился. Господи, пожалуйста, помоги мне выбраться отсюда на следующий день. Я отправился в львиный питомник, где можно было подержать на руках львенка, просто чтобы попробовать приобрести уверенность. Не получилось. Я поскорее вернулся, потому что это лев. Лев всегда останется львом. Забудете его покормить и посмотрите, что будет через 2 часа. Евреям 10:35. Евреям 10:35. Кто-нибудь знает, о чем тут говорится? Давайте вместе прочитаем. Готовы, читаем. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. В расширенном переводе это звучит так. Потому не оставляйте свою бесстрашную уверенность. Если вы говорите, что у вас есть уверенность, но в то же время присутствует страх, это не тот вид уверенности, который описывается здесь. Здесь говорится о такой уверенности, при которой отсутствует страх. Уверенность, при которой нет страха. Потому не оставляйте бесстрашную уверенность, ибо она, вот такая уверенность, в которой нет страха, приносит в награду великое и славное воздаяние. В этой уверенности ваше исцеление, в этой уверенности ваша работа, в этой уверенности ваше освобождение, в этой уверенности ваше повышение. Все, что мы видим в Слове, в этой уверенности. Поэтому враг хочет разрушить нашу уверенность. Он должен повлиять на нас, ошеломить наши органы чувств, обоняние, осязание, зрение, сделать что-то такое, чтобы мы подумали, что все, в чем мы уверены, никогда не произойдет. Это страх. Самый большой страх, который посылает дьявол. Он хочет, чтобы вы думали так. То, о чем говорится в Слове, никогда не сбудется. Он постоянно атакует нас страхом. Бесполезно верить. Ничего не сбудется. Все напрасно. То, чему я верил, не произойдет. И что же будет, если вы это примете? Уверенность уйдет. Это вражеская атака на веру. Это просто атака на вашу веру.
Вы больны и хотели бы исцелиться? Божье Слово – вот лекарство, которое необходимо вам для выздоровления. Врач поставил вам неутешительный диагноз, Божье Слово отменяет его. Вы страдаете от болезни, которую медицина не в состоянии определить? Не отчаивайтесь, Бог пообещал исцелить вас от любых болезней. Из книги «Крыло доллара» вы узнаете, как обрести здоровье посредством здравости души. Божье Слово может исцелить вас уже сегодня. Если вы хотите, чтобы мы выслали вам в подарок книгу «Крыло доллара. Как получить исцеление», сообщите нам об этом любым удобным вам способом.
Вы смотрели программу «Изменяющие твой мир». Крефл и Тэффи Доллар благодарят вас за внимание и время. Мы молимся, чтобы эта проповедь помогла вам добиваться результатов во всех сферах вашей жизни. Если вы желаете получить больше информации о служении Крефла Доллара, свяжитесь с нами по адресу, указанному на вашем экране. Мы заранее благодарим вас за то, что вы помогаете нам оставить неизгладимый след в этом мире. А также посетите сайт mediamir.org.